Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Уроки воскресения.
Для нас радость петь гимны, слушать гимны, для нас радость молиться Христу. И также для нас огромной радостью является изучение Его Слова, когда мы можем смотреть, как Он говорил, как Он учил, как Он отвечал на неразумные вопросы своих учеников, как Он отвечал своим врагам, как Он вел себя с теми, кто не верил в Него, несмотря на неоспоримые доказательства воскресения. Все это мы находим в Святом Слове Божьем. Откроем, пожалуйста, 20 главу Евангелия от Иоанна, и мы продолжаем рассматривать свидетельство евангелиста о воскресении Сына Божьего. Давайте прочитаем стихи с 24 по 29. Евангелие от Иоанна, стихи с 24 по 29. Явление воскресшего Христа ученикам и Фоме. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа», но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Аминь. В этих стихах мы видим огромное изменение, произошедшее с одним из 12 избранных учеников Христа Фомой. Мы видим, как Фома от упрямого неверия мгновенно переходит к поклонению, к искренней вере. Такое мгновенное изменение произошло с Фомой. Аналогичное тому изменению, которое произошло с Марией, когда она от плача об умершем Христе переходит к огромной радости о воскресшем Христе. Вот нечто подобное здесь произошло с Фомой. Фома – это вообще интересный человек. У него был свой характер, свои особенности личности, которые Евангелие от Иоанна немного нам приоткрывает. Фома был пессимист, меланхолик и скептик. Рассматривая несколько вариантов возможного развития событий, Фома всегда выбирал самый худший. Все варианты, которые только в его разуме, и он думал, будет самое худшее. Взгляните, пожалуйста, на 16 стих, вот здесь в этом же Евангелии, 11 главы. 16 стих, 11 главы. Смотрите, здесь Иисус говорит о том, что Он собирается идти в Вифанию, в город, расположенный, населенный пункт, расположенный всего лишь в 3 километрах от Иерусалима. А в Иерусалиме находились злейшие враги Христа, лжепастыри Израиля, фарисеи, книжники, первосвященники. И Фома понимает, что если Иисус так близко подойдет к Иерусалиму, к месту, где Его ищут, чтобы арестовать, то, скорее всего, Его убьют. И его казнят, и, наверное, казнят всех его сторонников. Поэтому Фома говорит: «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: „Пойдем и мы умрем с ним“». Фома уверен, что Иисуса арестуют, казнят, убьют и нас, и мы готовы с ним также умереть. Фомас предполагает самый худший сценарий из всех возможных. Давайте посмотрим на 14 главу. Обратите внимание, 14 глава, здесь стих 4 и 5. Мы опять видим высказывание Фомы, которое кое-что нам говорят о нем. Кто он такой? Что он за человек? Смотрите, Иисус на протяжении нескольких лет учил Фому, как попасть на небеса. Теперь Иисус говорит: «Я ухожу на небеса». И смотрите, что говорит Фома. Иисус говорит: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Но вы же знаете, я вас учил, это главный предмет, как попасть на небо. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Если вы хотите убить своего пастыря, то вы должны отвечать ему приблизительно то же самое. Когда он будет учить вас, учить, а вы потом скажете: «Ничего не знаю, ничего не понимаю». Фома был таким человеком. Фома был таким человеком. Отчаявшимся, сомневающимся, и он плохо поддавался обучению. Ну, очень плохо, да? И вот здесь мы только что прочитали в 24 стихе 20 главы. Фома еще интересно ведет себя. 24 стих говорит, что когда Иисус явился ученикам по своему воскресению, Фомы там не было, Фома отсутствовал. И он не видел воскресшего Христа, поэтому он не верит. Ну, смотрите, если Фома при жизни Христа был склонен к отчаянию, унынию, можете себе представить, в какую депрессию он ушел, когда Иисус умер? В каком отчаянии он оказался, когда увидел, что его учитель умер позорной смертью. Он, видимо, в таком отчаянии оказался, что закрылся, как это свойственно для пессимистов, меланхоликов, скептиков. Он закрылся, он не хотел никого видеть. Наверное, он хотел побыть где-то в уединенном месте и даже не собирался проводить время в собрании учеников. Хотелось убежать, скрыться, чтобы его никто не видел, пережить это горе в одиночестве. И в результате того, что он не был в собрании учеников, хотел пережить это горе в одиночестве, в результате этого Фома не увидел воскресшего Христа. Людей, подобных Фоме, немало в современной церкви. Переживая скорби, некоторые почему-то оставляют собрание святых. Они говорят, что мне в скорби нужно быть одному, я не хочу никого видеть. Они ни с кем не общаются, никого не видят. Иногда я говорю с людьми, которые редко посещают служение. И я спрашиваю: почему вы редко бываете в церкви? И они мне начинают рассказывать, какие скорби происходят в их жизни. И когда они говорят, что в их жизни происходят скорби, это значит, что им нужно быть больше в церкви, чтобы иметь утешение от Господа. А они думают, что это говорит о том, что им, ну, это их оправдывает, чтобы вообще в церкви не быть. Но они повторяют ошибку Фомы. Несколько лет назад мне с группой верующих пришлось утешать христианку, потерявшую близкого человека. Мне позвонили в 5 часов утра и сразу рассказали все. Я мог умереть тоже там, потому что я сразу все не понял. Меня буквально выстрелили в меня всеми проблемами. Ну, я приехал туда, это было такое помещение, там еще были другие верующие. Мы говорили с ней, ей было очень тяжело. Мы говорили с ней, мы утешали ее, мы молились вместе. Мы говорили о смысле жизни, мы говорили о вечности. И она потом сказала: «Знаете, что для меня сейчас тяжелее всего? Тяжелее всего – это быть сейчас с вами вместе. Я бы хотела убежать и остаться одной». Но потом она сказала: «Слава Богу, что вы не дали мне убежать, не дали мне остаться одной. Слава Богу, что вы были со мной, молились со мной, поддержали». В воскресенье она пришла на служение, и через это Господь ее ободрил и поддержал. Переживая скорби, человеку может казаться, что для него лучше уединиться, пропустить богослужение, не общаться с церковью. Но очень часто все как раз наоборот. Человек не должен идти на поводу своего плотского желания остаться наедине. Очень часто, наоборот, именно общение с народом Божьим, совместные молитвы, совместное поклонение,
приносит гораздо большее утешение и ободрение, чем одиночество.
Так что, друзья, если вы находитесь в скорби, то вы можете повторять ошибку Фомы. Вам может хотеться оказаться одному. Вам может казаться, что лучше всего никого не видеть. Но не повторяйте его ошибку. Наоборот, идите в собрание святых. Общение с церковью – это Богом задуманный инструмент, чтобы ободрить унывающего ученика, поддержать его и утешить. Ко всему сказанному можно добавить, что Фома был, как я уже сказал, не только пессимистом, меланхоликом, но и скептиком. Представьте, один человек, ему 10 близких, ну, почти друзей, говорят, мы видели воскресшего Христа, мы видели, все видели, правда. Тут к этому хору могли добавиться еще женщины, Мария и другие. И он говорит, я не верю. Он же уже видел чудеса. Он же именем Христа бесов изгонял. Помните, когда Господь посылал другие евангелисты сообщать? Он же бесов изгонял именем Христа. Он видел, как Христос Лазаря воскресил. Ему все говорят, мы видели, правда, он воскрес. Он знал, что камень был отвален. Он знал, что тело не нашли. Он знал, что пелены пустые. Мы видели Христа. Он говорит, а я не верю. Я вот не верю. Я пока сам лично свой палец в раны не вложу от гвоздей и руку в рану, вот в ребра не вложу, пронзенные копьем, я не поверю. Фома был упрямым человеком, он упрямо не верил. Но я хочу кое-что сказать о Фоме положительного. Знаете, очень часто люди считают Фому каким-то ущербным человеком. Но, несмотря на наличие отрицательных качеств, у Фомы нам стоит увидеть и определенные положительные качества. Неправильно смотреть на Фому только сквозь призму его отрицательных качеств. Несмотря на чрезмерный пессимизм и скептицизм, Фома обладал огромной любовью к Господу, посвященностью и искренностью. Когда Фома произнес «Пойдем, и мы умрем с ним», этими словами Фома не только озвучил худшее развитие событий. Но этими словами Фома также показал свою огромную любовь и посвященность Христу. Если тебя схватят и казнят, мы не хотим жить без тебя, мы готовы умереть вместе с тобой. Понимаете, да? Это посвященность. Мы готовы с тобой умереть. Мы пойдем и умрем. Ты идешь на смерть? Кто-нибудь бы сказал, ну иди. А он говорит, мы с тобой. Ты идешь на смерть, мы с тобой. Я хочу с тобой умереть тоже. Если ты рискуешь жизнью, мы рискуем с тобой. Фома был не только пессимистом, но и очень посвященным человеком и любящим Христа. Как только что мы отметили, Фома обладал скептицизмом. Он отказывался верить в воскресение Иисуса. Но надо признать, что и все другие ученики, кроме Иоанна, также не верили в воскресение, пока не увидели воскресшего Господа. Так что называть апостола Фому неверующим, ну, не совсем может быть правильно, потому что в своем неверии он не слишком далеко отстал от других учеников. Однако неверие Фомы свидетельствует о том, что он был очень искренним человеком. Если Фома чего-то не понимал, он явно признавал это. Некоторые люди, они что-то не понимают, с ними беседуешь, но они из уважения к тебе поддакивают. Да, 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 да. Но они не понимают. Фома был не таким. Он бы никому не поддакивал. Он говорил, нет, я не верю. Я пока сам не прикоснусь, я не поверю. Он не стал говорить Иисусу, чтобы его не расстраивать, когда Иисус сказал, ну, вы знаете путь, знаете, куда я иду? Он не стал говорить, да, ну, мы знаем, конечно. Мы 3 года в твоей семинарии отучились, но мы знаем. Фома не стал так говорить. Он искренне сказал, я не понимаю, я не знаю ничего. Если Фома не был убежден, не верил, он говорил, я не верю. Фома не пытался казаться лучше, чем есть. Фома не боялся выглядеть белой вороной, не верить, когда ученики верят в воскресение. В общем, когда Фома сомневался, он полностью отдавался своему сомнению. А когда Фома убеждался, он полностью отдавался своему убеждению. Так что
нам следует иметь сбалансированный взгляд на Фому. У него были отрицательные качества, он был пессимистом, меланхоликом и скептиком. Но одновременно с этим он был посвященным Христу, очень искренним и любящим Господа человеком. Мы уделили достаточно внимания личности Фомы, но в основной части проповеди я хотел бы, чтобы мы, продолжая смотреть на Фому, обратили основное внимание на личность нашего Господа Иисуса Христа. И наблюдая за тем, как Господь вел Фому от неверия к вере в воскресение, мы можем увидеть, как Господь показывает свои особые атрибуты, черты своей личности. Он показывает свою способность преодолевать неверие людей, даже самое упрямое неверие людей. Господь показывает свою способность знать все, что говорят и думают люди. Господь показывает свое право принимать поклонение и утверждает превосходство Слова Божьего над любым личным опытом. Давайте рассмотрим несколько уроков, которые можем вынести из вот прочитанного в самом начале отрывка. Несколько уроков, которые нам говорят кое-что о нашем дорогом Спасителе. Итак, первый урок. Христос силен преодолевать неверие людей. Стих 24 и 25. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Фома, называемый Близнец, обратите внимание. Видимо, из-за того, что имел брата-близнеца или сестру-близняшку. Так вот, этот Фома, называемый Близнец, проявляет огромное упорство, упрямство. Он не верит в воскресение. Его убеждают близкие люди. Он говорит: «Я не верю, я не верю». Он говорит: «Мне нужно осязать воскресшего Христа. Мне нужно вложить палец в раны от гвоздей. Мне нужно прикоснуться к тому месту, где Господь был пронзен копьем». И вот такое описание упрямого неверия Фомы демонстрирует нам то препятствие, через которое нужно было ему пройти. Такое вот описание неверия Фомы показывает, что Господь силен преодолеть упрямое неверие необращенных людей и даже какое-то неверие в какие-то истины верующих людей. Господь силен преодолевать неверие необращенных. Апостол Павел противился Христу, да, очень сильно противился. Он был ревностный такой человек, он не был уставший, он не был меланхолик и пессимист, он был горячий такой фарисей, законник. Он так ненавидел благодать, что готов был убивать всех, кто учит спасению не через систему иудейского жертвоприношения, обрезания, церемонии, обряды и другие постановления фарисеев. Он ненавидел лютой ненавистью благодать и церковь. И он гнал. И Господь преодолел это неверие Павла, повстречавшись ему по дороге в Дамаск. Господь силен преодолевать неверие людей. Сила эффективного призвания Господа столь велика, что преодолевает упрямство самых злостных противников истины, самых закостенелых грешников. Никогда не говорите: «Этот никогда не покается». Это вообще так можете говорить, он действительно никогда не покается. Это правда. Но нельзя сказать, что этого человека Бог нет, у Бога нет силы спасти этого человека. Так сказать неправильно. Поэтому если Бог спасет человека, то любой обратится. На кого Бог презрит своей особой благодатью, он обязательно возродится для новой жизни. Один из злейших врагов христианства в 18 веке был французский писатель Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ. Этот человек ненавидел церковь, он ненавидел Библию, и он был достаточно умным человеком. он не был мудрым, потому что все, кто отрицает истину, они безумцы. Но он был мудрый, у него было острое перо, и он использовал жесткие логические принципы. И он считал, что он уничтожил Библию. И он считал, что он полностью ее разоблачил и показал ее ничтожество, и, по сути, ее победил. А если что-то он не доделал, то совсем должен покончить его молодой ученик Лягарб. Однако, я всегда говорю, у Бога есть чувство юмора. Во время французской революции этот ученик оказался в темнице, ему в руки попала Библия, и он уверовал и стал сильнейшим защитником Библии и христианства. Видите, какая сила работы Христа, его призвание эффективного. Господь силен преодолевать неверие самых закостенелых грешников. Кстати, по Божьему провидению, в доме Вольтера установили станки, в которых печатали Библию. Это очень интересно, как делает Бог. Бог силен преодолевать неверие грешников. Бог силен преодолевать сомнения своих детей. Фома уже был верующим. 13, вот здесь вот, когда Господь омывал ноги ученикам, 13 главе, он говорит, вы уже очищены через... В 15 главе он говорит, вы очищены через слово мое. А в 13 главе он говорит, вы чисты, но не все, имея в виду не Фому, а Иуду Искариота. Так что Фома был верующим, но он сомневался в воскресении. Он был спасенным. Так вот, Господь может преодолевать сомнения верующего человека. Какие-то у вас есть сомнения относительно каких-то доктрин. Бог силен изменить вас. И вы знаете, как Господь изменил сильно Фому? Фома стал ревностным, посвященным служителем Христа. Он проповедовал о жизни, смерти и воскресении Сына Божьего. По самым лучшим историческим свидетельствам, из самых лучших исторических свидетельств мы узнаем, что Фома служил в Индии, проповедовал Евангелие в Индии и принял мученическую смерть. Он был пронзен копьями. Если бы он не верил в воскресение, пошел ли бы он на смерть ради Христа? Он верил глубоко. И небольшой холм, возвышающийся в окрестностях Мадраса, считает сегодня местом захоронения Фомы. Видите, как силен Бог. Он силен изменять неверие людей. Из тех, кто противится, он силен делать сильнейших защитников своей истины. И он изменил Фому, и этим показал эффективность своей работы по изменению сердец людей. Так что, когда вы видите человека, сомневающегося в каких-то богословских вопросах, своего взгляда на спасение, сегодня может стать его верным проповедником. Бог силен изменять сердца людей. Христос силен преодолевать неверие людей. Это первый урок. Второй урок. Христос обладает всезнанием. Стих 26-27. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Христос обладает всезнанием. Когда Фома говорил ученикам, своим ближайшим сторонникам, что я не поверю, Иисуса Христа еще не было. Прошло уже 8 дней со дня воскресения, как здесь говорит евангелист, следовательно, 10 дней со дня смерти. Горе Фомы немного утихло, и он все-таки решил пойти в собрание святых. До этого он думал, что мне лучше быть одному, и поэтому он не увидел воскресшего Христа. Теперь он все-таки решил пойти в собрание учеников. Второй раз. Первый раз он уже был и отверг веру в воскресение. Теперь он приходит второй раз, спустя 8 дней после того, как он отверг веру в воскресение. И вот на этой встрече с учениками вдруг неожиданно появляется Христос. Хотя двери были закрыты, видимо, ученики еще опасались, иудеев. Двери были закрыты, и Господь неожиданно появляется преодолевая эти закрытые двери, неожиданно появляется среди учеников. И он не проявляет свое божественное всезнание. Он проявляет свое божественное всезнание в том, что сразу же обращается к Фоме, зная о его сомнениях. И он не стал говорить: «Фома, что ты там говорил? А ну-ка перескажи». Так точно, ученики так говорил. Вот теперь тебе мой контраргумент. Христос этого делать не стал. Он же все знает, все мысли людей, все слова людей. Поэтому он сразу переходит к своим аргументам. Он говорит: вот, пожалуйста, пожалуйста, ты хотел меня осязать? Осязай. Христос проявляет свое божественное всезнание, показывая, что мысли и слова Фомы полностью находятся в его власти. Мы должны знать, что от всезнающего ока Христа не может укрыться ни одна наша мысль, ни одно наше слово. Все, что мы говорим и думаем, находится пред святым взором Христа. Христос обладает божественным всезнанием. Третий урок. Христос имеет право принимать поклонение. Стих 28. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Это похоже на Фому. Если он не верит, он не верит. Не поверю. Теперь он видит, и он верит, и тут же говорит: «Господь мой и Бог мой». Это великое исповедание, указывающее на божественную сущность Христа. «Господь мой и Бог мой» – это поклонение Фомы. Фома поклоняется. И Господь принимает это поклонение. Господь не говорит ему: «Ты что, я не Бог». Как учат свидетели Иеговы: «Я не Бог, мне поклоняться нельзя, я творение». Христос же так не говорит. Христос принимает это поклонение, потому что Он Бог. Если бы Христос не был Богом и принял это поклонение, Он бы сделал грех. Если бы Христос не был Богом и Фома поклонялся Ему, Фома бы сделал грех. Но здесь нет греха вообще. Здесь есть прекрасное поклонение Фомы пред Христом, Богом. Здесь есть прекрасное принятие этого поклонения Христом, опять же, Богом. Исход, 20 глава, стих 3-5, запрещает поклонение кому-либо, кроме Бога. Римлянам 1 глава, 24 стих, Павел осуждает поклонение к творению вместо Творца, созданию вместо Создателя. Поклоняться можно только Богу. Фома поклоняется Христу, потому что он понимает, что Христос Бог. Христос принимает поклонение, потому что Он Бог. Поклоняйтесь Христу как Богу. Молитесь Христу как Богу. Он истинный Бог. И Иегова. Славу, которую видел Исаия в 6 главе, славу Бога, это небесное видение Христа. Христос есть Бог. Вторая личность Божественной Троицы. И последний, четвертый урок. Христос превозносит Слово Божие. Стих 29. Интересные слова. Иисус говорит ему. Евангелист Иоанн пишет эти стихи, и если остановиться на 28 стихе, то читатели могли бы сказать: «А как же нам верить, если Фома, ближайший ученик, который творил чудеса, видел чудеса, он не верил, пока не увидел? Что ты, Иоанн, хочешь, чтобы мы уверовали, когда мы ничего вообще не видели?» И, зная это, евангелист Иоанн пишет слова Христа, произнесенные именно в тот момент. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженные, то есть счастливы, счастливы, невидевшие и уверовавшие. И вот этими словами Христос превозносит Слово Божие над личным опытом Фомы. Более счастливы те, кто поверит от слышания Слова Божьего, да? Не от личного опыта, не от личного созерцания Христа, не от прикосновения к Его ранам. Кстати, неизвестно, прикоснулся ли действительно Фома к воскресшему Христу, или одного видения ему стало достаточно. Здесь не указано. Но Иисус четко подчеркивает: более счастливы те, кто не видит, но верит. Не видит, но верит. От чего верит? Римлянам Павел говорит: вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Таким образом, Христос превозносит Слово Божие над личным опытом человека.
Кстати, апостол Петр во втором послании Петра, в конце первой главы, он делает то же самое. Он превозносит Слово Божие над личным опытом. Он говорит: «Я видел славу Христа», он имеет в виду видение воскресшего Христа на горе Преображения. А потом он говорит, что Слово Божие лучше. Он говорит: «Но вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что обращаетесь к нему». Петр говорит: даже мое настоящее видение прекрасно, но слово лучше. Что же сегодня говорить о всех этих видениях, которых нам рассказывают харизматики и прочие люди, в которых мы вообще не верим, которые очень сомнительны, а они пытаются их поставить выше Слова Божьего.
Христос и Петр ценят слово выше личного опыта верующего.
Вопреки этому сегодня я постоянно слышу о том, что люди делают наоборот.
И люди говорят: «Я уверен в подлинности моей веры, потому что она соответствует преданиям и традициям такой-то древней церкви».
Но если слово выше личного видения Фомы, личного опыта Фомы, то оно должно быть и подавно выше преданий и традиций какой-то церкви. Не так ли?
Так. Кто-то говорит: «Я являюсь служителем, призванным Богом, потому что Господь явился мне и повелел служить мне миссионером».
Я очень странно, очень часто слышу странные свидетельства пастырей. «Господь мне сказал, хочешь, я тебе скажу, что Он мне сказал?» Я говорю: «Ну, скажи». Или: «Не говори», это не имеет никакого значения. Потому что все, что хотел Бог сказать, Он сказал в этой книге, и после этого Он перестал говорить. И он, кстати, в конце добавил, здесь в конце Господь пишет, говорит: кто добавит к этой книге или убавит, будет наказан.
Поэтому, когда люди говорят: «Господь явился мне и сказал быть служителем», они пытаются свой личный субъективный опыт поставить выше Писания, это неправильно. Или люди говорят: «Наша церковь на правильном пути, потому что во сне я видел, слышал голос». Это глупость. Или: «Потому что у нас загорается огонь». Или: «Исцеляются больные». Но на все эти высказывания следует ответить. Подлинность веры не определяется преданиями и традициями. Призвание к служению не определяется видениями. Правильность пути церкви не определяется загорающимися или не загорающимися огнями.
Если вы хотите определить подлинность вашей веры, вам необходимо открыть Слово Божие. Послание Иакова, 2 глава. Истинная вера и ложная, бесовская и спасающая. 1 Иоанна. Если вы хотите определить, кто призван к служению, а кто не призван, вам не нужно вспоминать, что вам снилось сегодня. А если вы хотите вспомнить, что вам снилось, вспомните, что вы ели на ночь еще. И не пили ли вы кофе. И когда вы думаете, что вам приснилось, и вы задаете вопрос: к чему, то я бы задал вопрос: от чего?
Если вы хотите определить, насколько в правильном направлении движется церковь, вам следует изучать учение Библии о церкви.
Откройте вторую главу Откровения, третью главу. Откройте пасторские послания, а не полагаться на рассказы о чудесах. Христос и Петр превозносят свидетельство слова выше правильного личного опыта. Такого личного опыта, как у Петра и Фомы, сегодня нет ни у кого. Поэтому их личный опыт вообще ничтожество по сравнению со святым и неизменным Словом Божьим.
Итак, явившись Фоме, воскресший Господь преодолел его упрямое неверие, продемонстрировал свое всезнание, показал, что у него есть право принимать поклонение, а также указал на превосходство Слова над личным опытом верующего.
Поклоняйтесь всезнающему Христу. Проповедуйте Слово Божие, веря, что оно сильно изменит даже самого упрямого человека. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!